революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». В студии у нас Александр Лакшин, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И мы сегодня говорим о Первой мировой войне и о сионизме. Я напомню, телефон для смс-сообщений с вопросами плюс 7-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт «Вызван». Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями задать свои вопросы. Ну, а я со своими вопросами. Александр Ефимович, давайте мы для тех, кто помнит советскую пропаганду про происки сионизма, что-нибудь такое скажем простенько. А что такое сионизм?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сионизм – это движение, которое возникло в конце XIX века, точнее, в 1897 году на конгрессе, первом сионистском конгрессе в Базеле, когда такой человек по имени Теодор Герцль, австрийский журналист, написавший перед этим книгу «Юденштат», то есть «Еврейское государство», предложил создать еврейское государство в Палестине.
Для... А почему книга стала бестселлером? Вот, была же книга, как я тут вычитал, называлась «Автоэмансипация» такого Льва Пинскера лет за 15 до этого. Ее никто не заметил.
Ну, нельзя сказать, что никто не заметил. Но, по крайней мере, Герцль, который, так сказать, стал человеком, вошедшим в эту проблему достаточно неожиданно и, может, в какой-то степени случайно, он... действительно не читал, а когда ему рассказали, что существует такая книга «Автоэмансипация», то он будто бы заявил, что тогда ему вообще не надо было бы сочинять свое еврейское государство. Впрочем, эта книга вряд ли была, если я правильно понял, «Юденштат», вот «Еврейское государство» или «Государство евреев» таким бестселлером. Вот, первоначально бедного Теодора Тедди приняли просто за умалишенного. И свой тираж он развозил на тележке, там несколько сот экземпляров было, и с ним мало кто хотел иметь дело. Но, проявив немалую, так сказать, такую вот организационную жилку, он смог организовать сионистский конгресс, привести людей с Восточной Европы, одеть их вместо традиционной еврейской одежды во фраки, в котелки, и вот провозгласить на нем свои идеи и принять базельскую программу, которую мы сегодня тоже, надеюсь, будем вспоминать, ибо спустя 30 лет она практически была в определенной степени реализована декларацией Бальфора 1917 года. Но
так,
я забегаю вперед.
Вот все-таки удивительно. Вот этот человек говорил, у него был лозунг «Только фантастическое может захватить человека». У него было всего 9 лет жизни. За это время, ну, после его вот этой книги, да, он сумел создать массовое движение, встречался там с султаном Абдул-Хамидом, с императором Вильгельмом II, с ним разговаривали всерьез, как с лидером еврейского массового движения. То есть это какое-то чудо действительно было.
Ну, действительно, он появился ниоткуда, но он человек был действительно очень тщеславный, и он говорил, что то он впадал в депрессии, то он, наоборот, вот входил вот в такой некий раш, он говорил, что ему нужны каждый день какие-то успехи, чтобы, так сказать, добиться чего-то. И он, имея очень такую царственную внешность и, так сказать, манеры, вот объезжал, вел, как бы мы сейчас сказали, тайную дипломатию. Оказался он и в Питере, правда, Николай II, к которому он стремился встретиться еще с 1900 года, его не принял, но была встреча и с Витте, была встреча и с Плеве более удачная. Но, правда, это закончилось спустя год, как известно, смертью и Герцля, и убийством Плеве. Так что
с Плеве он встречался, собственно, и тот даже дал ему какое-то такое письмо, согласованное с Николаем II, вторым, что, в принципе, мы не возражаем против вашей деятельности. Вот, если вы побольше евреев из России вывезете, ну и хорошо.
Ну, в общем-то, примерно так. Хотя уже до этого был некий циркуляр Плеве, который был секретный, но это было секретом Поли Шинеля, о том, что сионистская деятельность пошла не в том направлении, которое было предусмотрено изначально, а именно правильная эмиграция без возврата евреев в Российскую империю. Оно теперь занялось культурной деятельностью, ростом национального самосознания, что противоречит интересам Российской империи и не может быть более терпимо. Но власти в целом смотрели на сионистское движение сквозь пальцы. Достаточно сказать, что более радикальные, куда более радикальные еврейские организации, тот же бунт, нередко собирал свои сходки, свои собрания под видом сионистов. И когда приходила полиция, гости заявлялись, то они заявляли, что мы вот сионисты, и как бы от них отстали. Но первоначально, в конце 19-го, начале 20 века, и к сионизму было очень такое напряженное отношение в силу того, что откуда ни возьмись свалилось это движение. И для России оно совершенно было неожиданно в том плане, что оно не было инспирировано властью. А если оно не инспирировано, не подготовлено властью, а возникло из недр, так сказать, народных, самостоятельно...
А то еще из Запада сгнило,
да,
пришло.
Да, то это уже как бы опасно, это уже... И Плеве, человек неординарный, разрешил съезд сионистов, российских сионистов в Минске в 1902 году, и у него были соответствующие сообщения. Герцль был поражен, но во время встречи с Петербургом, с Плеве, насколько он ознакомлен с теми идеями, которые там звучали уже на Минском съезде, когда речь шла о культурнической работе, о духовной подъеме, так сказать, народа и прочее, все это Плеве не нравилось. И он заявил примерно, вот ваш, вот таких людей, как вы, доктор Герцль, мы с удовольствием бы у себя оставили и приняли, таких воспитанных, благородных и все прочее. Но вот всю эту голодьбу, которая вот там находится в черте оседлости и устраивает бунты и восстания, она нам не нужна. Пусть она покидает Россию. И мы надеемся, что мы будем союз.
Ну, вообще, голос российского еврейства вот на этих сионистских конгрессах, я так понимаю, был хорошо слышен, оно было активно представлено, да?
Оно действительно было активно представлено, и более того, хотя первоначально все же лидеры сионистского движения были с Запада, это тоже Теодор Герцль, это и ряд других лиц, которые его окружали, тем не менее, так сказать, вот эта масса и само движение ориентировалось, по сути дела, на Восточную Европу, на Российскую империю, где происходили драматические события, погромы, вот самый известный, трагический, ставший предметом широкого общественного резонанса, Кишиневский погром. Так что идея была, прежде всего, нужно спасать российское еврейство, найти для него убежище в результате вот этой политики царизма. Но Плеве зря, в общем-то, показали последние исследования, Плеве зря тогдашнее общественное мнение обвиняло и считало виновником этого погрома. Он, как министр внутренних дел, вряд ли был заинтересован, чтобы в самой империи происходили вот эти беспорядки и все прочее. Другое дело, что это была нераспределительность, это было, так сказать, местные настроения, которые привели вот к трагедии Кишинева 1903 года.
Вот у нас Илья интересуется, спрашивает, что правда ли, что Теодор предлагал создать государство в Африке, а не в Палестине. Ну, действительно, как могла сложиться судьба еврейства, согласись, сионистский конгресс, по-моему, 1903 года, на так называемый угандийский проект, который предлагала Великобритания, и многие готовы были на это пойти, как на такое временное убежище.
Ну, действительно, целый вообще для сионистского движения, которое только что возникло, и на первых же конгрессах Герцль, поговорив с Плеве, и здесь выступает Вазели с этим заявлением о том, что от британского правительства получено предложение о создании убежища для евреев в Уганде, нынешней Кении, так сказать, тогдашней английской колонии. И это было как бы первым признанием, международным признанием не кого-нибудь, а ведущей мировой державы сионистского движения. Ну, известно, что тогда как бы произошел раскол на сионистском движении, происходило поименное голосование, вот, в поддержку Уганды или против, и большинство все же российских делегатов выступили против Уганды, считая, что именно Палестина должна и есть историческая родина евреев, что Уганду нужно отвергнуть. Но Уганда может быть в лучшем случае каким-то промежуточным, так сказать, звеном на пути в Палестину. Но для того, чтобы сохранить мину при этой, как бы, ну и хорошей, в общем-то, игре, сохранить отношения с британскими властями, решено было ответить достаточно, так сказать, дипломатично и послать туда даже экспедицию в Уганду, чтобы выяснить, насколько условия в этой стране позволяют начать туда еврейскую миграцию. Закончилось все это ничем, и осталось только эпизодом вот в сионистском движении. Но было первым испытанием, когда русские, российские делегаты покинули этот конгресс, Герцль пришел к ним потом мириться и произнес свою, так сказать, знаменитую фразу: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая десница», и так далее, и так далее, подчеркнув верность Сиону.
А как вообще шло в это время, какое вот постепенное переселение или возвращение еврейского населения в Палестину? Ведь можно сказать, что, в принципе, и в XVIII, и в XIX веке там были еврейские общины, и постепенно в XIX веке люди туда приезжали, и, в общем, была уже фактически первая волна переселенцев, да?
Ну, более того, еврейское присутствие, очевидно, в Палестине никогда не исчезало, всегда существовала какая-то община. Но с начала 80-х годов возникает палестинофильское движение без привлечения к этому политики. То есть движение палестинофилов, или как на иврите они называли себя возлюбившими Сион, Хававей Цион, и это были, как правило, молодые люди, которые в 80-е, 90-е годы отправились в Палестину, занялись, так сказать, скупкой земель у местного населения, у филахов, построили сельскохозяйственные фермы, стали заниматься обработкой земли. И, кстати, к сионистскому движению, вот этой политике Герцля, они отнеслись очень настороженно и даже чуть ли не враждебно, поскольку они не хотели, чтобы на них обращала внимание Турецкая империя, Османская империя, которая в ту пору владела этой захолустной территорией. Им не нужна была вот эта вот известность. Вот. И до этого существовала постоянная, так сказать, вот миграция религиозных, а их было больше, и, разумеется, все евреев, которые мечтали умереть на своей родине. Существовал так называемый старый ишув, религиозные евреи, которые вряд ли занимались какой-либо производительной деятельностью в этой земле, а жили в городах, так сказать, святых, как Цфат, как Иерусалим, как Хеврон, молились и жили на подаяние, которое халока, так называемое, которое собиралось с самых различных еврейских общин по всему миру, и за счет этого они жили. И когда возник новый ишув, то есть новая община, вот эти первые переселенцы 80-х годов с Российской империи, то они к ним отнеслись, опять-таки, как часто бывало, настороженно, враждебно, поскольку на тех они смотрели, на новых, чуть ли как на, так сказать, безбожников.
Да так, наверное, и было. Часть-то были социалисты просто
напросто. Но социалисты были позже, в ту пору, вот 80-е годы социалистов еще не было. Это были достаточно такие вот относительно состоятельные, так сказать, люди из среднего класса. Вот. но они вели себя иначе, они занимались производительным трудом и меньше молились, и селились не в традиционных местах обитания, в том же Иерусалиме, да, а выбирали какие-то новые места.
Ну, Яффа там, наверное, потому что город был крупный.
Ну, Яффа – это арабский город был, естественно. Они селились, земли было много, земля была, так сказать, земли было много, и они покупали нередко за бесценок землю у арабского населения. Кстати, сам Герцль рассматривал придуманное им государство как некое такое культрегерское общество, которое привнесет в эту отсталую, заброшенную Палестину начало культуры, начало образования, и будет очень благосклонно воспринято арабским населением. Так, по крайней мере, мечтал Герцль.
Но он и книгу, по-моему, написал в этом духе, да? Свою?
Да, «Старо-новая страна», «Альтенная Шуль», «Альтенная Ланд», «Старо-новая страна», где такое утопическое сочинение, где спустя 20 лет немец, русский и немец, евреи и араб оказываются где-то в районе Хайфы и поражены теми успехами техническими и прочими в освоении этих земель. Вот, ибо до этого времени они провели вместе на необитаемом каком-то острове и прибыли в эту страну, поражаясь ее достижением. Герцль, кстати, и придумал флаг вот этого государства, на котором, так сказать, красовалось 8 пятиконечных звезд, символизирующих 8-часовой рабочий день. Вот, для него это было и должно быть и социальное государство, на котором бы говорили, скорее всего, на немецком языке. И сам Герцль был таким, в общем-то, большим поклонником немецкой культуры.
Он императора Вильгельма уговаривал повлиять на султана, собственно, дать разрешение на переезд, правда, неудачно.
Совершенно верно. Он обещал ему, правда, в какой-то степени блефовал, что еврейские толстосумы оплатят все, так сказать, долги вот этого уже теряющего влияние и разлагающейся Османской империи, оплатят долги, если они благосклонно порта отнесется к поселению там русских, вообще к поселению евреев, даст вот этот вот желаемый чартер, разрешение на поселение. Ну, турецкий султан отнесся более чем скептически к его деяниям, его предложением.
Ну, в общем, было две, так я понимаю, линии в сионизме, вот политически, как добиваться разрешения на переезд в Палестину, и такое вот, как бы, я даже не знаю, как правильно, практически, да, там, скупка земли, постепенная
совершенно
такая
верно.
Инфильтрация, да?
Совершенно
а что
верно.
Было эффективнее все-таки?
Понимаете, Герцль старался вести такую тайные переговоры, такую тайную дипломатию, и которую лишь во время заседаний Конгресса он, так сказать, торжественно сообщал делегатам, что ему удалось сделать, внушая, так сказать, восхищение, так сказать, полную, так сказать, эйфорию в глазах делегатов, которые на первых конгрессах, но очень скоро возникла демократическая фракция, которая стремилась куда более открытой и, так сказать, демократической политике. И сочеталось, в общем-то, вот этот вот политический сионизм, он встретил сопротивление у тех, которые стремились к более практической работе, меньше говорить, а больше приезжать туда и строить. Как впоследствии говорил Бен-Гурион, главное не то, что говорят гои, он говорил, не евреи, а главное, что евреи делают.
Вот нам Павел из Дубны задает вопрос, видимо, услышав слово «бунт», это все-таки революционная была партия. Создание Рачковским протоколов как-то связано с основанием сионистского движения, или это было просто оправдание черносотенства?
Ну, нет, конечно, так сказать, Рачковский действовал для дискредитации, скорее всего, так сказать, революционного движения среди евреев.
Рачковский... То есть это борьба не с сионизмом, скорее, а с бунтом и другими революционными партиями?
Ну, бунт возник даже позже, наверное, и, ну, возник раньше, но оформился несколько позже с возникших протоколов сионских мудрецов. Это была борьба, скорее всего, с самим еврейством, которое ассоциировалось у властей с революционным движением для дискредитации евреев. А впоследствии, я вот показываю студентам некую, так сказать, некий протокол, изданный в 17 году в Москве, речь князя изгнания Теодора Герцля на первом сионистском конгрессе, который является разновидностью тех же протоколов. Вот. Так что здесь нет прямой связи между созданием бунда и появлением протоколов.
И сионизмом тем более.
Да.
А насколько успешно вообще шла вот эта, вернемся в Палестину, вот эта скупка земель, освоение территории в Палестине вот этой новой волной, в том числе уже там начали прибывать и люди таких социалистических взглядов, создавать какие-то коммуны и так далее после 5-го года.
Да, совершенно верно. Вот первая алия, так называемая, первая репатриация, возникшая в 80-х годах, которая продолжалась, условно говоря, до 1903-1904 года, была такой, скорее всего, буржуазной и стремилась, так сказать, к овладению, созданию частной собственности вот, на землю, созданию вот этих ферм сельскохозяйственных, освоению земли, то вторая волна репатриации, начавшаяся в годы Первой русской революции, с 5-6 года, она привнесла туда социалистический элемент, который стремился воплотить идеи, социалистические идеи в Палестине. Так вот возникает и хорошо известные кибуцы в 909 году, где-то возникает первый такой кибуц в районе озера Кинерет, озера Галилейского озера, вот кибуц Дгания, который считается как бы основанием, матерью кибуцов. Вот. И здесь новая волна, она, конечно, принесла идеи социалистические, идеи совместного труда на земле и отказа от эксплуатации местного населения. Это должен быть еврейский труд на еврейской земле, а не эксплуатировать или как-то использовать местное население. Оно совершенно, конечно, не стремилось его дискриминировать или как-то отдалить, но само арабское население начинает довольно болезненно воспринимать вот это еврейское переселение, начинается нападение на еврейские поселения, возникают чуть позже уже отряды самообороны еврейские, шамеров, стражников, которые одеты так же, как, если посмотреть на фотографии, как арабские, как арабское население на лошадях, вот, и которые защищают...
Учились у бедуинов.
Да, и которые вот защищают эти поселения. Но они уже имели опыт отрядов самообороны во время погромов в России 3-го, 4-го, 5-го годов и так далее.
Да, вот еще один вопрос. А как-то смена власти в Османской империи, она повлияла на отношение к еврейской эмиграции туда? Пришли же к власти младотурки.
Действительно, это, так сказать, было довольно любопытное ожидание. Ожидание в Палестине, что теперь турками можно будет договориться, что это уже другие люди, и тот же Бен-Гурион, оказавшийся в Палестине, будущий лидер и премьер-министр на протяжении многих лет, Давид Бен-Гурион, провозгласивший в 1948 году создание государства Израиль, он отправляется даже в Турцию, изучил турецкий язык, стал студентом юридического факультета Стамбульского университета. Это все это для того, чтобы изучить право, турецкое право. Вот, все это делается для того, чтобы как бы найти точки соприкосновения с младотурками, турками, но из этого ничего не вышло. Каких-либо, так сказать, какой-либо реальной пользы, поддержки и понимания евреи в Палестине не нашли.
Ну, а какой-то позиции общей у сионистского движения на случай мирового конфликта, который назревал, в общем, не было, да?
Конечно, не было. Конечно, не было, и никто его, так сказать, в общем-то, как бы не ожидал и не обсуждал, насколько я знаю. И поэтому разразившаяся Первая мировая война повергла, так сказать, в полную растерянность сионистских лидеров, тем более, что к этому времени сионистское движение, оно тоже развивалось, как и общее общественное движение в России, то подымалось, то, так сказать, опускалось, сторонников было поменьше в период уже после 1907 года. Оно было достаточно аморфным. Платили просто шекель, так называемый, то есть взнос 30 копеек. Участники, если признавали эту базельскую программу, и таким образом существовало это движение.
Что-то 150 тысяч, да, примерно платило вот в этот
примерно
период.
Да, вы правы, примерно да, так сказать, вот были разбиты на определенные регионы, территория Российской империи, были свои уполномоченные от сионистского движения, и, так сказать, таким образом это сионистское движение действовало за счет вот сионистских конгрессов.
Но... Ну, давайте мы об этом тогда в программе «Цена революции» с Александром Лукшиным поговорим после выпуска новостей «Эхо Москвы».
«Цена революции».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Программа «Цена революции». Александр Лукшин, научный сотрудник Института востоковедения. Говорим о сионизме и Первой мировой войне. Телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Ну вот, к войне-то мы и подошли. Собственно, ну, была Всемирная еврейская организация. Какую позицию она заняла, точнее, сионистская организация, в связи с мировым кризисом?
Ну, одним словом, как бы на ваш очень важный и уместный вопрос не ответишь, потому что была некая эволюция, и сионистское движение оказалось расколотым. Традиционно сионистское движение было больше связано все же с Германией. И Герцль по воспитанию был таким немецкоязычным евреем, который когда-то в юности увлекался Бисмарком, скажем. И часть руководства после смерти Герцля, такие как, скажем, Отто Варбург или Артур Ханке, находились в Берлине. И настроения были такие, что вот-вот Германия победит в этой войне, а Германия была непосредственным партнером и, более того, союзником Османской империи, которая в конце 14-го года, в октябре 14-го года, точнее, вступает в эту войну на стороне Германии и Четвертного Союза, вот, и поэтому считалось, что нужно крайне осторожно, так сказать, вести себя, чтобы не вызвать раздражение у Германии, особенно Османской империи, дабы не пострадала еврейская община в Палестине. И затем, в общем-то, возобладало где-то ближе уже к 15-му... Да, еще, извините, еще один момент, который я хотел бы назвать. Первоначально та эйфория, которая охватила, скажем, даже и думских еврейских депутатов, такой известный еврейский депутат Фридман выступал, я, может быть, даже процитирую, на специальном заседании Государственной Думы в августе 2014 года, который сказал: «Настоящий момент испытания. Мы, русские евреи, как один человек, станем под русскими знаменами и положим все свои силы на отражение врага». Шумные аплодисменты, я считаю, по стенограмме Думы, причем демонстративно аплодируют правые националисты. Происходит практически как бы братание евреев, так сказать, с правыми черносотенцами фактически, с тем же Пулешкевичем. Далее, через этот шум, Фридман продолжает. Еврейский народ исполнит свой долг до конца. Начинаются шествия и молебны, которые устраиваются в синагогах. Даже такая отпетая антисемитская газета, как «Новое время», писала в то время: манифестация русских евреев, вышедших из синагоги после богослужения и явившихся на Дворцовую площадь, должна вызвать во всех нас, русских, чувство глубокого удовлетворения. Такие минуты не забываются. Пронесется гроза, выглянет солнце мира над Родиной, и русский народ не забудет о тех, кто бодро в дни испытаний, бодро шел с ним рядом, плечо о плечо. Правда, скоро эти обещания были забыты, и с поражениями русских войск вот на Восточном фронте начинается гонение и изгнание, и массовая депортация евреев из прифронтовых территорий.
Да, вот Александр нам как раз об этом напоминает.
Да, причем
сотни тысяч человек.
Это сотни тысяч человек, порядка 900 тысяч человек было депортировано и изгнано с этих территорий, черты оседлости, которая стала театром, так сказать, боевых действий, и евреи рассматривали как шпионы, как тот фактор, который прежде всего виновен в поражениях русских войск. Устраиваются погромы отступающими казаками в той же Галиции во время вот уже неудавшегося, закончившегося потом неудачей Брусиловского прорыва. Вот. И этот фактор также используется немецкими сионистами для того, что разгром России будет означать и, так сказать, благо для русских евреев, которые обретут равноправие.
Ну, смотрите, с другой стороны, ведь Турция тоже, что она проводит? Она высылает большое количество евреев в Египет, там репрессии проводятся и так далее, хотя, в общем, вели себя они на палестинской территории вполне лояльно, и Бен-Гурион, в общем, был вполне настроен на сотрудничество.
Разумеется.
То есть отсутствие логики вот в поведении властей, что Россия, что Османская империя, оно поразительно.
Ну, логика была в том, что эти лица, которые были высланы в Египет, в Александрию, из еврейской общины в Палестины, были русскими подданными. И это очень так взволновало некоторых, так сказать, членов еврейской общины Палестины, которые, ибо эта высылка, по сути дела, совпала с действиями турок в Малой Азии, с геноцидом армян. Вот. И тогда возникает даже вот специальная такая тайная организация НИЛИ, еврейская организация в Палестине, которая работает в пользу англичан. Причем они самостоятельно создают эту организацию, англичане не доверяют им, поскольку они отказываются от денежного вознаграждения и так далее. И НИЛИ дала, так сказать, довольно большую и разнообразную информацию о положении турецких войск, но, правда, это было позже. Здесь я хочу сказать, что сионистское движение одновременно было расколото. Были и сионисты, и влиятельные сионисты в России российского происхождения, такие как тот же Владимир Жаботинский, который, правда, находился в тот период уже не в России, он был корреспондентом «Русских ведомостей», известной либеральной газеты, на Западном фронте, такие как Иосиф Трупендор, герой...
Четырежды Георгиевский кавалер.
Да, герой
участник обороны Порт-Артура.
Да, герой русско-японской войны. Такие, как Пинхас Рутенберг, хорошо известный по событиям революции 5-го года, который обратился вот в эту сионистскую веру. Вот, и они были настроены пробритански.
То есть они предложили создать военное подразделение еврейское,
да,
и даже
да,
им
да.
это удалось поначалу, да,
вот да,
этот
был создан...
отряд Иосифа Трумпельдора. Да,
да, да, Жаботинский возражал, поскольку это был корпус сионских погонщиков, мулов.
Не на... Такая транспортная часть, да,
транспортная
даже.
Часть, вот, Жаботинскому это не очень нравилось, а он хотел, как он писал в своем блестящем произведении «Слово о полку», «История еврейского легиона», он хотел хотел, чтобы еврейские части непосредственно вместе в составе британской армии участвовали в освобождении Палестины и вошли в освобожденный Иерусалим.
Но им пришлось воевать на Галлиполийском полуострове. Они очень неплохо себя показали.
Да, они себя показали неплохо. И потом Жаботинский признался, что был прав Труппендор, а не он, когда все же эта часть была создана. Но были части, которые затем сражались и с турками в составе британской армии на Палестинском фронте.
Это уже 17-й год.
Это уже 17-й.
Вот этот отряд был, по-моему, в 15-м году, 8 месяцев.
Совершенно.
И попытки взять проливы, да?
Совершенно верно. Вот, и здесь начинается такая группа, неформальная группа русских сионистов в Лондоне, которая становится центром, одним из центров сионистского движения. Сионистское движение постепенно эволюционирует и принимает решение о нейтралитете, по крайней мере, о том, чтобы не контактировать с государствами, с которыми воюет Османская империя. Но это не получается. Появляется на арене Хаим Вейцман, молодой ученый, который работает вначале, который выходцем тоже был из России, из Пинска, который учится в Германии, затем переезжает, получает британское гражданство и работает в Манчестере, затем переезжает в Лондон и делает очень много для укрепления обороноспособности своими открытиями, для укрепления обороноспособности британского флота. Он разрабатывает целый ряд, так сказать, делает целый ряд проектов, связанных с открытием и взрывчатых веществ.
Это новый способ выпуска бездымного пороха.
Совершенно верно.
Ацетон, промышленное
Совершенно
производство.
Совершенно верно, да.
И, собственно, его же пригласил Черчилль. Это такое было тоже, наверное, важное для него знакомство.
Да, и потому что ацетон доставлялся из США, и было очень сложно из-за этих немецких подводных лодок. И благодаря вот этому, в общем-то, Вейцман своим открытием занимает очень влиятельное место и общается с известными британскими деятелями. Он знакомится с Бальфором, Джеймсом Бальфором, Артуром Джеймсом Бальфором, который затем становится и министром иностранных дел. Он знакомится с Ллойд Джорджем, будущим премьер-министром, и, возможно, по словам самого Хаима Вейцмана, по его воспоминаниям, будущий, кстати, президент, первый президент Израиля 1948-1949 года, те благосклонно и будто бы в разговоре с Вейцманом был задан ему вопрос, Ллойд Джордж, как мы можем вас облагодарить, господин Вейцман, за ту помощь, которую вы оказали нашим вооруженным силам, нашему королевскому флоту, и на что будто бы Вейцман ответил, что мне ничего не надо, речь идет о моем народе, которому нужна историческая родина Палестина. Но мы здесь приближаемся уже к теме, о которой нельзя не назвать. Это был итог как бы сионистского движения в годы Первой мировой войны, вот войны, декларации Бальфора.
Это 17-й год.
Это 17-й год, это уже начало ноября, 2 ноября 17-го года, когда появляется очень такой важный документ, частично, а может быть полностью, я даже его постараюсь процитировать, Министерство иностранных дел, 2 ноября 2017 года. «Дорогой лорд Ротшильд», письмо было направлено, открытое письмо со стороны Бальфора лорду Ротшильду. «С большим удовольствием передаю вам от имени правительства Его Величества ниже следующую декларацию о симпатии к еврейско-сионистским чаяниям, внесенную в кабинет и утвержденную им. Правительство Его Величества благожелательно относится к основанию национального очага еврейского народа в Палестине и сделает все от него зависящее, чтобы облегчить осуществление этой идеи идеи, исходя из ясного понимания, что не будет предпринято ничего такого, что может нанести ущерб гражданским либо религиозным правам нееврейских общин, существующих в Палестине, либо правам и статусу, которым пользуются евреи в любой другой стране. Я буду признателен, если вы доведете до сведения Сионистской Федерации данную декларацию. Преданный вам Артур Джеймс Бальфур.
Знаете, это очень интересный документ, но вот сама дискуссия, которая ему предшествовала, тоже очень любопытна. Ведь главными противниками этого плана были британские евреи. Ну вот, например, министр Эдвин Монтегю, министр по делам Индии, очень активно выступал против.
Совершенно верно. И вот против этого еврейского легиона они выступали, и не только Монтегю, но и ряд других.
А что ж их не устраивало?
Ну, их не устраивало само, как бы сама, сам сионистский проект, который ставил под вопрос, как они считали, их лояльность. Они рассматривали себя как религиозную общину, как это традиционно было, но совершенно не как нацию.
То есть они не были сторонниками ассимиляции?
Ну, они считали себя англичанами еврейской веры, моисеевой веры.
А государство нам не нужно.
А государство совершенно нам не нужно, и они были решительно против этого. И, кстати, это не могли понять... Не мог понять Бальфур, который сказал еще ранее, значит, Вейцману, который говорил о сионистской идее, знаете, я раньше общался совершенно с другими евреями. Ну, не с теми евреями, сказал Бальфур, и общаетесь. Вот. И Вейцман, да, простите. Вот. И вот эта декларация, она затем была принята, признана другими странами, Францией, Италией и
Соединенными
Штатами, и на конференции Сан-Ремо 2020 года она также была утверждена, а затем, когда Британия получила мандат на Палестину, она вошла, эта декларация Бальфура вошла в текст вот признания мандата, британского мандата на управление Палестиной.
Знаете, какой интересный еще момент вот мне показался в этой истории, это то, что вот британские политики, особенно Ллойд Джордж, руководствовали здесь, как пишут, не знаю, правильно или нет, некими мистическими такими настроениями, что они верили действительно вот как бы в библейские эти мотивы, что нужно вернуть еврейский народ на историческую родину. Именно какой-то религиозный момент ими вел.
Ну, действительно,
а кем-то, может быть, практически защитить Суэцкий канал.
Действительно, есть много всяких объяснений, почему вдруг англичане предложили эту декларацию Бальфура. Но, действительно, англичане любят читать на ночь, читать Библию. И Ллойд Джордж был большим любителем этой книги, книг. Вот. Но, скорее всего, англичанами действовал очень твердый расчет, так сказать, в дальнейшем сам Ллойд Джордж признался, что мы исходим из того, что, обнародуя эту декларацию о national home, так она звучала по-английски, о национальном очаге еврейского народа, мы тем самым рассчитываем на евреев всего мира, которые поддержат страны Антанты. Так что здесь был, скорее всего, жесткий прагматический расчет, а все остальные вот мистические и прочие, так сказать, да, это все уже, так сказать, предмет каких-то размышлений и объяснений.
А вот в России, я так понимаю, реакция была российского еврейства совершенно восторженная.
Совершенно верно. А сионисты получили мгновенно, получили огромное влияние, преимущества, происходили массовые демонстрации у британского посольства и консульства, у консульств других стран Антанты, в том же Петрограде, в Москве, Киеве, Одессе, других
городах. В Одессе называют какую-то фантастическую цифру, якобы 100-тысячная демонстрация.
Возможно, да. в общем-то, к декларации весьма позитивно отнеслась и демократическая, и либеральная печать, к этому времени еще не закрытая большевиками, ибо спустя несколько дней свершился большевистский переворот. Вот. Но при всем том надо сказать, что англичане не так уж жестко придерживались этой идеи, идеи вот national home, национального очага. И уже с 22-го года начинается нарушение этой, принципов этой декларации, так сказать, обнародуются так называемые белые книги, англичане вынуждены и должны были считаться с арабским большинством.
Это не Лоуренс на них влиял так активно, он все-таки был такой фигурой очень важной вот в этой войне.
Я не думаю. Да, это интересный вопрос.
Он поднял восстание арабских племен, фактически по его указке насадили несколько королей, собственно.
Да, но не в этом регионе, насколько я могу судить.
Ну, хотя они тоже воевали там в районе Иерусалима, но ведь и евреи дали, по-моему, 3 еврейских полка, 6 тысяч человек воевало в 17-м году в Палестине.
Да, и они участвовали и вот в Иерусалиме, на кладбище британских солдат на горе Скопус, на горе Цафим, имеется кладбище, хорошо, так сказать, охраняемое и, так сказать, находящееся в полном порядке жертв, погибших в этой, при взятии Иерусалима, а Иерусалим был освобожден в начале, так сказать, ноября 1917 года, если я не ошибаюсь, значит, 2 ноября была декларация, а уже спустя где-то месяц, уже в конце 17-го года, я ошибся, спустя месяц был освобожден и Иерусалим. Британские войска входят в святой город. И вместе с ними входят и еврейские части. Это имело глубоко, так сказать, символическое.
Жаботинский воевал, да, вот в этом как раз?
Да, отряде. Символическое значение, да. Вот, но декларация Бальфура, конечно, сыграла огромное значение в том плане, что еврейская национальная, вот эта националистическая или национальная, как угодно, одни его рассматривают как колониалистское движение, другие как национально-освободительное движение, кому как нравится, кто как считает. При всем том, декларация Бальфура имела большое значение. Миссионистское движение из движения, так сказать, такого маргинального и где-то на запятках истории спустя где-то 15-17 лет стало фактором международной политики. И с тех пор оно, так сказать, играло и играет определенную роль в развитии международных отношений. И декларация Бальфура этому во многом способствовала.
Вот Россия нас тоже спрашивает. Россия, революция, 17-й год. В мае 17-го года проходил первый, я так понимаю, легальный на территории России еврейский съезд.
Сионистский
съезд именно, да. И была ли там занята четкая позиция какая-то, вот, во-первых, по отношению, так сказать, к будущему национальному очагу в Палестине, ну и, во-вторых, по отношению к власти?
Действительно, Временное правительство приветствует этот съезд. Министр иностранных дел Терещенко прислал даже приветственную телеграмму. И Временное правительство всячески благосклонно отнеслось к этим акциям. Обсуждался вопрос с Савенковым, который тоже занимал высокие посты в тогда Временном правительстве, о возможности посылки русских частей на палестинский фронт непосредственно для участия в организации там еврейского очага, еврейского государства.
Это, по-моему, Трумпельдор как раз вел такие
переговоры. Да, Трумпельдор совершенно верно. Специально приехал и обсуждал эти вопросы. Но, конечно, общая ситуация не давала сделать это. И отношения с временным правительством были более чем дружескими. Я забыл, о чем шла речь.
Ну, собственно, по поводу переселения в Палестину, да, какую позицию занял съезд?
Съезд, естественно, рассматривал вопрос о том, чтобы вновь еще более мобилизовать силы, появились новые молодежные движения, так называемые гехалуц, то есть пионеры, которые должны были готовиться физически и прежде всего, так сказать, знакомясь, осваивая трудовые навыки для переселения в Палестину. И съезд еще готовился вот к чему. Поскольку осенью 17 года должны быть выборы на еврейский съезд, который должен был учредить в России еврейское самоуправление, еврейскую автономию и на учредительное собрание. И нужно было, чтобы вопрос о Палестине был одним из повесток, адженды, повесток, так сказать, непосредственно заседаний на съезде. Этому возражали, в общем-то, возражали и бундовцы, которые не хотели, и другие антисионистские организации, которые не считали Палестину приоритетом для рассмотрения этих вопросов. Считали, что прежде всего нужно заниматься еврейскими вопросами, еврейским вопросом, равноправием евреев и здесь, у себя дома, в России, а не где-то в далекой Палестине. Так что здесь вот был традиционно также раскол в том же российском еврействе. Но сионисты, еще я скажу два слова, на выборах, которые удалось провести частично после уже октябрьского переворота, хотя далеко не везде, получили большинство голосов.
Ну и учредительное собрание, по-моему, там был еврейский национальный список, и тоже большинство прошедших были представители сионистского движения.
Да, совершенно верно. Да, учредительное собрание, которое просуществовало всего один день, 5 января, вот, тем не менее, сионисты получили там свое место.
Ну, пожалуй, к концу этого сюжета все-таки вот тот же Вудро Вильсон обещал, что будут созданы основы еврейской республики в Палестине, это был март 19 года. И тем не менее, вот вся эта история затянулась достаточно на много лет. Почему Британия изменила свою политику?
Британия действительно довольно резко изменила свою политику, особенно канун Второй мировой войны, в канун Холокоста. Связано это было с усилением арабских выступлений, со стремлением занять куда более, как они считали, сбалансированную позицию и использовать и сохранить как можно дольше свое присутствие в Палестине, используя известный принцип «divide et impera», разделяя властвуй, не работая на какую-либо одну сторону. Тем более в еврейском движении возникают более радикальные направления ревизионистов, которые прямо рассматривают британцев как колонизаторов и начинает с ними бороться.
Ну и они начали урезать квоты на въезд.
Да, они начинают урезать квоты на въезд, весьма серьезные, и особенно это было вот в конце 1939 году, в канун Второй мировой войны, число, кажется, 70 тысяч человек всего было, и те несчастные, которым удавалось прибиться каким-либо образом к берегам своей исторической родины, Палестины, часто встречались британцами, которые их не пускали в Палестину, заключали вновь в концентрационные лагеря, отправляли на Кипр, на Крит и так далее. Так что здесь Британия из такого друга, который рассматривался и который давал восхищение еврейскому сионистскому движению, превратилась постепенно в глазах многих во врага.
Ну что ж, сегодня в студии был Александр Лакшин, старший научный сотрудник Института востоковедения. Мы говорили о Первой мировой войне и сионизме, а я напомню фразу Ллойд Джорджа Вейтсмана, да? «Мир скоро замерзнет, и вам придется биться головой о ледяные глыбы». Вот это было сказано о перспективах Израиля в тот момент. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.